Вы слушаете SBS Russian. Больше интересных материалов на сайте sbs.com.au/russian.
SBS, a world of difference. You're with SBS Russian on mobile, online and on radio.
Вы слушаете SBS Russian на мобильных устройствах, в интернете и по радио.
Добрый день, друзья! Радио SBS на русском языке в прямом эфире. Суббота, 20 ноября, на часах полдень, и в это время, как всегда, мы с вами. В ближайший час с вами буду я, Ирина Бурмистрова, из студии в Мельбурне, и вот что нас сегодня ждет. Рубрика «Россия за неделю», как всегда, традиционно, от Михаила Комадовского. Главные темы этого выпуска – это вакцины, дефицит лимонной кислоты и NFT-токены от Эрмитажа. NBN как инструмент политической борьбы в Австралии. Либералы и лейбористы уже 12 лет соревнуются, у кого больше охват скоростным интернетом. Узнаем подробности у новостной службы SBS. 80 лет Владимиру Дубасарскому, который полжизни проработал на SBS. Виктория Станкеева заглянула в гости к переводчику и журналисту.
Я спросил его тогда: Михаил Сергеевич, чем отличается Горбачев 1985 года от Горбачева сегодняшнего? Он мне ответил коротко, я запомнил это на всю жизнь. Поумнел Горбачев, поумнел.
Послушаем короткую версию интервью. Длинная версия сегодня вышла у нас в подкастах, так что сможете послушать, если захотите, там целых почти что полчаса. И опрос о том, каким было ваше первое жилье в Австралии. Поссумы, шумные улицы, соседи по комнате. Подслушаем, что отвечают наши радиослушатели.
Я попал в логово иммигрантов. Один был иммигрант из Шотландии, который последние 20 лет мыл машины и снимал одну и ту же квартиру. А другой был из Пензы, и он разгружал мебель. А по вечерам пил вино из коробки, ел апельсины из сетки и смотрел принесенные DVD из библиотеки.
Это обзор «Россия за неделю». Здравствуйте! Итак, начнем с новостей коронавируса, куда же без него. AstraZeneca будет просить об одобрении своей вакцины на территории России. Когда это произойдет, пока не ясно. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании. Недавно о планах AstraZeneca зарегистрироваться в России рассказали в Российском фонде прямых инвестиций. Там отметили, что шведско-британский производитель стал первым международным партнером России по комбинированным исследованиям совместных вакцин. AstraZeneca сейчас проходит клинические испытания в России и, вероятно, может быть зарегистрирована через несколько месяцев. Препарат показал свою эффективность и сможет помочь нарастить темпы вакцинации в стране. И в России уже производят вакцину от этой компании, правда, на экспорт. Так что страна полностью готова к производству этого препарата и для внутреннего рынка. Осторожно, двери в Европу открываются. Россиянам с пятницы снова доступна Словения. Посольство республики возобновило выдачу всех типов виз, в том числе и туристических. Правда, из-за пандемии заявления на такие документы можно подавать только через визовые центры компании VFS Global в России. На каких условиях можно въехать в Словению? Необходимо, во-первых, иметь сертификат вакцинации, причем пока только спутником V. Те, кто перенес COVID-19 за 6 месяцев до поездки, могут въехать в страну, доказав, что после болезни они привились хотя бы одной дозой вакцины. Плюс необходим сертификат переболевшего. Дети до 12 лет могут въехать без сертификата о прививке. Старше 12 лет должны предоставить те же документы, что и взрослые. Чем, собственно, Словения привлекательна для туристов? Ну, там чаще всего отдыхающие лечатся на термальных источниках, а также ездят на местные горнолыжные курорты. Россияне при наличии шенгенской визы смогут также путешествовать оттуда в другие страны ЕС. Так что не мудрено, что эта страна может стать таким хабом на пути из России в Европейский Союз. Перед новогодними праздниками россияне могут столкнуться с дефицитом продовольственных товаров. У производителей продуктов питания и напитков, в том числе у PepsiCo, у производителя известной нам Pepsi, возникли сложности с получением сырья, пищевых ингредиентов и компонентов из Китая из-за транспортного кризиса в портах Приморья. Об этом пишет издание «Коммерсант». Несколько крупных производителей отмечают, что в частности речь идет о поставках лимонной кислоты, фруктовых концентратов и пищевых добавок. Ну и напоследок цифровое искусство. Музей «Эрмитаж» заработал почти $450 000 на продаже картин в виде NFT. Получить деньги музей смог, несмотря на то, что в России запрещены сделки с криптовалютами. Для этого дирекция «Эрмитажа» воспользовалась услугами посредника. Он перевел выручку по цепочке сторонних агентов из других стран. Об этом пишет русская служба BBC. Музей реализовал в виде невзаимозаменяемых токенов картины Винсента Ван Гога, Леонардо да Винчи и Клода Моне. Глава «Эрмитажа» Михаил Петровский говорит, что продажа NFT была непростым и очень интересным опытом. Как рассказали «Коммерсант ФМ», юристы, сделка не противоречит закону о криптовалюте, поскольку цифровые копии продавали за BUSD, это стейблкоин Binance. Он привязан к доллару США. Однако есть неточности в вопросе интеллектуальной собственности, регулировании музейной деятельности и уплаты налогов. «Эрмитаж» в течение года планирует провести еще несколько торгов картинами в виде NFT. И на этом у нас все. Оставайтесь на волнах радио SBS.
Спасибо большое. Это был Михаил Комодовский. Очень интересно про эти NFT-токены. Я, честно говоря, давно уже хочу найти эксперта для того, чтобы вам рассказать более подробно о том, как сейчас продают искусство в цифровом виде. Надеюсь, что скоро у меня это получится, и я смогу вам прям хорошую такую лекцию предоставить об этом, обо всем. Ну, а мы переходим к другим темам. Вы слушаете SBS Russian, в студии Ирина Бурмистрова, и поговорим мы сейчас об интернете и политике, а именно об NBN-сети, которая уже 12 лет является элементом политической борьбы. Скорость интернета в Австралии одна из самых низких в мире, и федеральная оппозиция обратила на это внимание в преддверии следующих выборов. Лейбористская партия в случае победы обещает потратить $2.4 миллиарда на модернизацию национальной широкополосной сети NBN, которая предоставит 1,5 миллионам домов и предприятий доступ к высокоскоростному интернету. Подробности по материалам новостной службы SBS. Австралия заняла 59-е место в мире по средней скорости широкополосного интернета и 32-е место из 37 стран ОСР – Организации экономического сотрудничества и развития. В 2009 году австралийцам обещали сверхбыстрый широкополосный доступ, а премьер-министр того времени Кевин Радд объявлял о создании национальной широкополосной сети. Сегодня я объявляю, что правительство Австралии намерено создать компанию в партнерстве с частным сектором, которая будет строить и поддерживать национальную широкополосную сеть с оптоволоконным соединением для предоставления сверхбыстрого широкополосного доступа в дома и предприятия Австралии. До 100 раз быстрее того, что многие используют сейчас. Это новая сверхбыстрая национальная широкополосная сеть, самый крупный проект национальной инфраструктуры в истории Австралии. Первоначальный план лейбористов предусматривал оптоволоконное соединение с 93% помещений и комбинацию фиксированной беспроводной и спутниковой связи для жителей региональных и удаленных районов, оставшихся 7%. Тогда стоимость оценивалась в $43 миллиарда за 8 лет. В 2013 году новое правительство Эббота пообещало более дешевую, но в конечном итоге более медленную сеть NBN, внедрив ряд других технологий, которые в большей степени опирались на существовавшую сеть медных кабелей. Доцент Марк Грегори из университета RMIT говорит: когда я взглянул на план в 2013 году, то очень быстро стало очевидно, что план – это какая-то ерунда, составленная людьми, которые не разбирались в технологиях и не имели никакого реального представления о реалиях телекоммуникационной отрасли. После изменения плана коалиция продолжала утверждать, что она проделала гораздо лучшую работу по проекту, чем лейбористы. Бывший премьер-министр Малкольм Тёрнбулл выдвинул этот аргумент в парламенте в 2018 году.
Я могу сказать уважаемому члену правительства, что развертывание NBN, которое происходит невиданными темпами за историю телекоммуникаций в Австралии, принесет результаты на годы раньше, на 6-8 лет раньше, и потребует на десятки миллиардов долларов меньше. Мы работаем с NBN, мы подключаем больше помещений за месяц, чем лейбористская партия за 6 лет.
in 6 years.
В сентябре прошлого года правительство Моррисона объявило, что еще миллионы домов получат доступ к более быстрому NBN к концу 2023 года. На это направят еще 3,5 миллиарда долларов. Правительство пообещало, что модернизация будет включать расширение оптоволоконных сетей, чтобы люди, которые хотели подключить дома напрямую к оптоволоконной сети, могли делать это, когда захотят. Это изменение разозлило Кевина Радда, который назвал его провалом политики коалиционного правительства, которое, по его словам, потратило 7 долгих лет на нападки в сторону его первоначального плана. Доцент Марк Грегори говорит, что к изменениям привели жалобы людей, недовольных работой NBN. Я думаю, что основная причина, по которой коалиция сменила направление в сентябре прошлого года, заключалась в том, что количество жалоб на NBN и его работу неуклонно растет. И это скорее осознание широкой общественностью того, что предоставленное правительством решение второсортное, и Австралия осталась с очень плохой и неэффективной системой. Теперь федеральная оппозиция, либористы, обещают больше придерживаться первоначальной концепции Кевина Радда по NBN, если она выиграет следующие выборы. В частности, объявлено о плане выделить 2,4 миллиарда долларов на расширение присутствия NBN во всех штатах и территориях, что даст 1,5 миллионам домов и предприятий доступ к более высоким скоростям интернета. Лидер оппозиции Энтони Альбанизе говорит, что пандемия подчеркнула важность доступа австралийцев к надежному интернету.
Depending upon the lottery of where you live, some people do have access to high-speed broadband.
Это как лотерея, зависящая от того, где вы живете. Некоторые люди имеют доступ к высокоскоростной широкополосной связи, некоторые нет. И мы знаем, что во время COVID доступ к высокоскоростной широкополосной связи был так важен для учащихся школ, для людей, которые работают из дома. И мы знаем, что это не роскошь, а часть жизни в 21 веке. Но либористы не уточнили, как именно они будут платить за это расширение. В прошлом году министр связи Пол Флетчер объявил, что сеть NBN построена и полностью готова к работе. Господин Флетчер говорит, что лейбористам нельзя доверять с точки зрения NBN. По его словам, то, что предлагается ими сейчас, это просто более расточительное расходование денег налогоплательщиков. Когда они были в правительстве, у них было 6 лет, и они потратили 6 миллиардов долларов, и в конце концов к сети фиксированной линии NBN была подключена лишь 51 тысяча помещений. Для сравнения, с тех пор, как мы пришли в правительство, 12 миллионов помещений могут подключиться, а подключено 8,3 миллиона помещений. Вы просто не можете рассчитывать на либористов. Они безнадежны в этом. Пол Батт, консультант по телекоммуникациям, который когда-то работал советником правительства Радда в отношении разработки стратегии и политики первоначальной национальной широкополосной сети. Он говорит, что за последние 15 лет Австралия заплатила цену за то, что NBN стал элементом политической игры. По его словам, план лейбористов является продолжением того, что он называет действиями наобум, которые Австралия наблюдала в последние десятилетия.
So it's the next step, you know, in upgrading, you know, bits and pieces of the network.
Итак, это еще один следующий шаг в обновлении отдельных частей сети, которая не обеспечивает хорошего сервиса, особенно в отдаленных пригородах и региональных районах. Затем еще одна вещь, которую все еще нужно исправить, это фиксированная беспроводная сеть и спутники. В этих областях тоже есть много проблем. Так что это еще не конец, это всего лишь еще один шаг в запутанном процессе, который нужно продвинуть вперед, и, к сожалению, он вряд ли будет завершен к 2025 году. Он может потребовать еще пару лет. Сюжет подготовил Грег Дайе для SBS News. На русский язык перевела и озвучила Ирина Бурмистрова для SBS Russian. Вы слушаете радио SBS на русском языке. У микрофона Ирина Бурмистрова. Мы в прямом эфире. Сейчас 12:27, 20 ноября, и это важная дата. Сегодня исполняется 80 лет Владимиру Дубасарскому, журналисту, переводчику, писателю, человеку, который 40 лет проработал на SBS. И мы, конечно же, Владимира поздравляем с его юбилеем и желаем ему здоровья, успехов, интересных книжек, прекрасных встреч и главное, чтобы все в его семье было хорошо. Наш корреспондент Виктория Станкеева съездила в гости к Владимиру Дубосарскому и поговорила с ним о его жизни и работе, а также о его семье. Мы сейчас прослушаем фрагмент этого интервью, потому что все оно очень длинное и занимает больше 27 минут. Найти полную версию можно, конечно же, у нас в подкастах на нашем сайте или в приложении SBS Radio App или в любом удобном для вас приложении для подкастов. А мы сейчас послушаем самое главное из этого разговора. Итак, слово Виктории Станкеевой.
Здравствуйте, Владимир.
Добрый день, милости прошу.
Какой ходите. У вас красивый дом.
Спасибо.
Большой.
Это точно. Поднимайтесь, пожалуйста.
Очень уютный дом. Сколько у вас здесь комнат?
Ну, спальных, по-моему, 4. Кроме этого, ванная, гостиная, телевизионных 2. Моя жена смотрит одни программы, я другие. Смотрим Россию, Украину, мою родину, биологическую Узбекистан, то есть все, что только можно увидеть. Ну и Австралию, конечно.
Владимир, 40 лет работы на SBS. Помните тот первый день, когда пришли? Как все происходило? Расскажите, пожалуйста.
Вы знаете, у меня так получилось, что мой первый день работы выпал на событие, которое потрясло мир. 1 октября 1981 года был убит президент Египта Анвар Садат. И мой самый первый материал в австралийском эфире был именно на эту тему. Тема, разумеется, не из веселых, но так получилось. Это была моя самая-самая первая передача. Ну, прежде всего, СБС тогда еще не существовало вообще. Была небольшая государственная этническая радиостанция, называлась 2EA, 2EA. Мы ютились в нескольких небольших комнатках в Сити на Кларенс-стрит. Оборудование было, конечно, допотопное по сравнению с нынешними временами. В то время мы были единственной, наверное, ниточкой, которая связывала нашу аудиторию, наших слушателей со странами их исхода. Русская или русскоязычная, если угодно, община была отнюдь не одноплановая, однослойная, так сказать. Тогда значительную часть составляли люди, приехавшие из Китая. За ними следовала группа тех, которые были перемещены лица и поехали после Второй мировой войны. Были, конечно, люди, приехавшие еще и до этого. Но, конечно, это было уже начало более-менее значительной иммиграции так называемой третьей волны из Советского Союза, который принадлежал и принадлежит и ваш покорный слуга. В то время Советский Союз, Россия, Венгрия, Польша, Чехословакия были закрытые страны, и люди, приехавшие сюда, они не имели никакой обратной связи со своими родными странами, со странами своего исхода. И мы для них были единственной ниточкой, которая, во-первых, давала им какую-то информацию о том, что происходит на родине, на бывшей родине, а во-вторых, мы им давали картину Австралии. Собственно, в этом и заключалась цель, смысл существования этнического радиовещания – дать людям возможность интегрироваться в новое общество, в новую страну, в новое государство, в новую систему. Не зная английского, эти люди полагались практически полностью на нас.
Какое интервью запомнилось больше всего и почему?
Вы знаете, интервью было очень-очень короткое. Это интервью было с человеком, которого звали Михаил Сергеевич Горбачев. Он приехал сюда уже после развала Советского Союза вместе со своей женой, это было в 90-х годах, и мне запомнился не столько мой вопрос, сколько его ответ. Я спросил его тогда: «Михаил Сергеевич, чем отличается Горбачев 1985 года от Горбачева сегодняшнего?» Он мне ответил коротко, я запомнил это на всю жизнь: «Поумнел Горбачев, поумнел».
Владимир, а как родился австралийский блокнот?
SBS Radio. В эфире «Австралийский блокнот». У микрофона Владимир Дубосарский.
долгие годы мы все были, так сказать, всеядными, мы занимались всем, то есть каждый из нас должен был делать и новости, и обзор текущих событий, объявления, тематические передачи, но постепенно как-то мы поняли, что каждый из нас должен на чем-то специализироваться. И постепенно мы все пришли к выводу, что пришла пора начать давать нашей аудитории, нашим слушателям более расширенную картину жизни австралийского общества. Того, чем люди живут, с чем, собственно, люди встают рано утром и ложатся спать.
А сейчас, я понимаю, что вы не ушли на пенсию, вы ушли на заслуженный отдых.
Я свыше 4 десятилетий проработал переводчиком в системе Департамента здравоохранения и до сих пор еще работаю 2 дня в неделю, так что об отдыхе, по-моему, говорить рановато. Заслуженный он или нет, это уже второй вопрос.
Какими словами вспоминаете ту команду, в которой вы работали?
Самые теплые, самые душевные слова. Это были люди, с которыми мы проработали долгие годы. Сима Цискина, Алеша Ивачев, Леня Третьяк. Это люди, с которыми мы были, ну, образно говоря, на одной волне. Мы прекрасно понимали друг друга. Где-то в чем-то соглашались, но это нормально, где-то в чем-то спорили. Но так оно и должно быть. В этом смысл творчества, журналистики. Это были прекрасные годы.
Владимир, давайте поговорим о вас. Вы родились в далеком 1941 году. Я читала в одном из интервью, что вы увидели папу только после войны, да? Как эта встреча происходила? Помните ли вы ее?
Вы знаете, я иногда балуюсь стихами. Даже не знаю, как это назвать. Я пишу в среднем по одному стиху в год, как правильно, в конце апреля, начале мая, к Дню Победы. Я позволю себе прочитать всего лишь 4 строчки одного из моих стихов. «Я был рожден в треклятом 41-м. Ножом прошелся этот год по мне, по сердцу, по судьбе моей, по нервам, как будто сам я был на той войне». Да, я был рожден в 41-м году в эвакуации в Ташкенте. Меня с Ташкентом ничего не связывает, это только биологическая точка на карте, там жил всего года полтора, не больше. Когда началась война, мой отец ушел на запад, на фронт, мама с семьей эвакуировалась на восток, в Среднюю Азию. И действительно, я впервые увидел отца, когда мне было где-то 3 года. Я этого, конечно, не помню, но мама мне рассказывала, что когда в комнату вошел военный в шинели, я к нему сразу кинулся с криком «папа» и обнял его. Наверное, так оно и было. И, наверное, я не единственный такой, хотя я считаю, что мне дико повезло, потому что мой отец вернулся с войны живым. У сотен тысяч, если не миллионов моих сверстников этого не произошло. Сотни тысяч моих сверстников выросли без отцов. После освобождения Украины семья вернулась в Белую Церковь под Киевом, где, собственно, и должен был родиться, но не получилось. Затем отец после войны получил назначение в новоприобретенную советскую территорию, которая называлась Подкарпатская Русь, а потом стала Закарпатская, Закарпатье. Это было венгерское, чешское, чехословацкое, австро-венгерское, потом стало советское, его присоединили к Украине. Там, где вырос, там ходил в школу, друзья, первые рассветы, девчонки, ну, все как полагается. Самые-самые лучшие воспоминания. В 1960 году я поступил в ВГИК, закончил его через 5 лет по специальности организации кинопроизводства, проработал несколько лет на «Хронике», а когда в Ужгороде открыли телецентр, я, конечно, начал работать там. Я работал режиссером выпуска новостей на венгерском языке, поскольку Закарпатье – это территория с многонациональным населением. И там проработал, ну, вплоть до выезда в 1977 году в Австралию.
Владимир, вы, я знаю, говорите свободно на нескольких языках. На каких?
Я говорю по-русски, по-английски, венгерски, польский, украинский. Могу изъясняться на немецком, на чешском. Опять же, это не признак гениальности, просто так получилось. Я вырос среди людей, которые говорили на разных языках, и было бы практически невозможно не усвоить эти языки. Русский язык был родной, государственный, украинский, так я ходил в украинскую школу, изучал его, конечно, это неизбежно. Венгерский, мои друзья, приятели, компания были в Венгрии. Ну, а польский, у моей жены в семье все говорили по-польски, и отец родился в Польше, так что мне пришлось, чтобы найти общий язык с женой и выучить польский. Ищем общий язык до сих пор.
А когда переехали в Австралию, знание этих языков помогло вам найти работу? Как сложно было с поиском работы в то время?
Буду откровенным. Я приехал в Австралию с нулевым английским. К счастью, моя жена говорила по-английски. Это мне, конечно, здорово помогло. Я прошел через мытарство, как и многие другие мигранты. Мыл посуду по ночам в ресторане в те далекие годы.
Да, я тоже через это прошла.
Вот видите, мы с вами дважды коллеги. 2 года я работал чуть ли не по специальности на телевидении. Но это была работа в цехе обработки пленки. По дороге на работу и домой в поездах подбирал газеты, пытался их читать. Ровно через 2 года после прибытия в Австралию я набрался нахальства и подал заявление на работу переводчика в системе Департамента здравоохранения. Я до сих пор не могу понять, как у руководительницы этого дела хватило смелости взять на работу человека, которого с английским был не очень-то в ладах. Первое время меня коллеги по работе не подпускали к телефону, поскольку еще лицом к лицу я кое-как с грехом пополам переводил, по телефону это было трудновато. Но постепенно все как-то это уладилось, получил 2-ю категорию, затем 3-ю. И вот теперь работаю востребованный до сих пор.
Потрясающая история. А расскажите о своей семье.
Жена у меня уже 52 года. Одна, 2 детей, мальчишек, одному 51, другому 49, ну и 7 внуков от 19 лет до 5 месяцев. Они смысл моей жизни. Они дают, сказать тонус, это значит сказать ничего. Они держат меня на плаву.
Я думаю, что наши слушатели сейчас почувствовали, как улыбка просто с вашего лица не сходит. Как только речь зашла о семье, о внуках, вы просто зацвели. Да? И вы мне сказали, что вы фулл-тайм дедушка, да?
Вы знаете, из меня не получилось дедушки в том смысле, в каком дедушка должен быть. Дедушка, в отличие от бабушки, должен проявлять какую-то, наверное, строгость, направлять, давать какие-то указания. У меня это не получилось. Я их безмерно люблю. Я скорее бабушка, чем дедушка. Я всех их одного за другим укладывал спать, менял пеленки, кормил с ложечки, поил, водил на прогулки, таскал на плечах, обнимал. Короче, я постарался дать им всю любовь, какую я получил от своих родителей, наверное. И еще одна мелочь. Я никогда ни с детьми, ни с внуками не говорил и не говорю по-английски. И причина этого проста. Для меня английский – это рабочий инструмент. Но можете себе представить слесаря, который приходит домой с молотком и плоскогубцами, или столяра, который приходит домой с рубанком или еще с чем-то. Рабочий инструмент оставляешь на работе. И когда я перехожу домой, я английский с собой не приношу. Мы дома говорим только по-русски. Правда, иногда мы с женой пытаемся говорить по-польски, когда мы не хотим, чтобы малыши нас поняли, но уже и это не срабатывает.
Они уже и польский понимают.
Дети – это дети, они все воспринимают очень быстро.
Владимир, в 2010 году вышла в свет ваша книга. Расскажите о ней, пожалуйста.
Эта книга... Это книга о нашей жизни, о той жизни, которую мы оставили там тогда. Это книга о довоенной жизни, о войне и послевоенной. И хотя сами страницы о войне в ней занимают где-то меньше 1/4, но тем не менее вся книга – это о ней, потому что война практически разделила всю нашу жизнь на 2 части, на 2 неравные части – до и после. Она у меня автобиографична в том смысле, что я в ней выразил какие-то вехи своей жизни, свои географические пункты пребывания и, конечно, свое отношение к жизни, и прежде всего, мое отношение к войне.
А можно еще слово к своим радиослушателям, тем, кто вас помнит, тем, кто был все эти долгие годы с вами, кто сейчас с удовольствием слушает и ловит каждое ваше слово?
Дорогие мои бывшие слушатели и, надеюсь, все еще мои друзья-сиднейцы, я не знаю, помните ли вы меня, но я вас всех вас помню. Я помню ваши звонки, ваши отклики, наши беседы. Они меня всегда согревали, давали мне импульс, давали мне толчок, давали мне ориентиры. Спасибо вам за ваше общение, за то, что вы всегда были с нами на нашей волне, за то, что вы слушали меня, слушали нас. Будьте счастливы, здоровы и продолжайте слушать радио SBS.
Спасибо.
В эфире «Австралийский блокнот». У микрофона Владимир Дубасарский.
Такой замечательный фрагмент интервью мы с вами послушали. Еще раз поздравления и поздравления передаем от всего SBS Russian, а также, я думаю, от наших слушателей я тоже могу взять на себя смелость и передать поздравления Владимиру Дубасарскому. Сегодня 80 лет. Здоровья вам, мирного неба над головой, интересных проектов, прекрасных книжек и рады всегда слышать вас. Сейчас мы поговорим на тему, которая близка каждому иммигранту. Это первое жилье, которое вы нашли, когда приехали в новую страну. И в нашем случае, конечно же, в Австралию. Моя коллега Лера Швец пообщалась с нашими слушателями и узнала, в каких условиях они жили на первых порах здесь.
Когда попадаешь в новую страну, чувствуешь себя немного Витей Перестукиным из страны невыученных уроков. Белые медведи живут на юге, коровы – животные плотоядные, а за углом сидит половина землекопа. Все говорят на странном языке, автобусы другие, мимо идет мужик босиком, а в супермаркете продается скользкий коричневый веджимайт. Казнить нельзя помиловать, стоите вы во дворце грамматики и пытаетесь понять, где должна быть запятая. Как искать дом? Куда пропали гречка и творог? И почему все такие подозрительно приветливые? В общем, добро пожаловать в Австралию. Мы решили поговорить с нашими слушателями и узнать про их первые ощущения после переезда в Австралию. Какой сленг они не понимали, какой еде удивлялись. Сегодня мы задали им вопрос про дом. Какое у вас было первое жилье в Австралии?
Я жила в маленьком домике на земле, который называется Granny's Flat. И вот это было мое первое знакомство с австралийской флорой и фауной, потому что сам домик, он такой стоял на платформе. Ночью под полом там была, конечно, живность. Кто-то там вечно царапался, шебуршался. Я все это слышала с непривычки. Очень шумно мне было. И над домом росло два больших дерева, когда плоды начали созревать и стали прилетать эти сущие лисы и прибегать опоссумы, драться за эти фрукты. Когда эти фрукты, тяжелые массивные фрукты, стали падать на крышу и скатываться вот по ней с таким вот шумом бум-бум-бум-бум-бум. Конечно, я просыпалась, и было очень не по себе мне. Это был маленький домик, и там было всего 3 комнаты. Я просыпалась, я шла вот на кухню, и там почему-то было очень много пауков. И вот я брала ведро, я помню, я в них кидалась. Мне было так страшно, они такие прям большие были. Потом я стала закрывать дверь на кухню, потому что я просто боялась. А однажды утром я открыла эту дверь, и она у меня упала. Вот, оказывается, там все было проедено термитами. Вот я увидела этих страшных термитов. Ну, в общем, это было знакомство, конечно, очень такое красочное.
Маленькой студии на Кингс Кросс. Те, кто знает, Кингс Кросс – это центр ночной жизни, по крайней мере, был тогда, когда я приехала. И мне очень нравилась публика, которая там живет. У меня были очень колоритные соседи. Там была одна пара трансвеститов, была пара пожилой женщины, которая была тихим алкоголиком. И отличительной особенностью этой студии было то, что окна выходили в колодец, такой, как в Питере. И это был плюс и минус. С одной стороны, там было достаточно темно, потому что туда просто солнце не сильно попадало. А с другой стороны, там было тихо. То есть ты, понятно, мог слышать своих соседей, слышал их, но не было слышно вот этого безумного шума улицы, который очень был сильный, потому что вся тусовка начиналась где-то, наверное, с 8 вечера и продолжалась до самого утра. Вот, там была очень такая бурная тусовка. Я первый раз, помню, возвращалась в районе часа домой, часа ночи, и не могла протолкнуться по своей улице, потому что столько народу там было. Большим теплом вспоминаю эту студию. Очень люблю Кингс Кросс с тех пор.
Пропало холодное жилье, то, что, ну, ты сидишь дома, тебе приходится одевать практически всю свою одежду, то есть ты одеваешь там 3 слоя, там, пуховик, сидишь, мерзнешь. Вот, выходишь на улицу, если есть солнце, ну, в это же время прям выходишь на улицу, и если есть солнце, ты можешь идти в майке. То есть, ну, дома, я не знаю, как они так строят их, но никакой инсуляции нет. Как-то так получается, что они холоднее внутри, чем снаружи.
Я поселилась в Victorian Terrace доме, где было, по-моему, 8 человек в 5 комнатах. Конечно, когда я осматривала его, там было всего 2 очень приятных пары. Как оказалось, потом намного больше там народу жило. Все очень приятные и молодые, но преимущества были недостатки у этого. Там почти каждую неделю, пятница, суббота, были вечеринки, а я совершенно не по этой части была. Мне нужно было много работать и вообще изучать город. Но, тем не менее, это такой очень интересный опыт, который я бы ни на что не променяла, потому что было весело, теперь есть что вспомнить. Сама терраса была вполне обычной и убитой, потому что ее снимали очень-очень долго. Интересный факт, что потом уже, вот сейчас через 8 лет, ее продали за, по-моему, чуть ли не 3 или 4 миллиона долларов. Там сделали потрясающий ремонт и очень-очень здорово ее переделали. Но жили мы, конечно, в условиях намного хуже. Уже, зато очень весело.
Я помню, что в свой первый вечер я, московский мальчик, вернулся, зашел в этот типичный австралийский дом из красного кирпича, трехэтажный, посмотрел на все на это дело и подумал: господи, куда же я попал? Я попал в логово иммигрантов. Один был иммигрант из Шотландии, который последние 20 лет мыл машины и снимал одну и ту же квартиру. А другой был из Пензы, и он разгружал мебель. А по вечерам пил вино из коробки, ел апельсины из сетки и смотрел принесенные DVD из библиотеки. Он поднимал английский. Ну и я, который тоже приехал за мечтой стать поваром.
Первое жилье в Австралии мы снимали на Airbnb, потому что снять постоянно квартиру или дом – это, в общем-то, довольно длинный процесс и немного похож на лотерею, может затянуться. А поэтому жили мы там довольно долго, не помню, 3 или 4 недели. И это была пристройка к дому владельцев. У нас была одна общая стена, но отдельное крыльцо и отдельный вход. И, в общем-то, похоже было на такой небольшой собственный домик с маленьким крылечком и таким мини-садиком перед ним. И впечатления были на самом деле замечательные. То есть, переезжая из бетонной коробки из большого города, из 17-этажки, попадая вот в этот вот маленький домик с двором, с отдельным входом на улице, где ходят трамваи, вокруг какие-то особняки. Очень странное ощущение и очень необычное. То есть, было такое ощущение, что попали куда-то в какой-то 18 век в хорошем смысле. Мы очень долго задумывались и не могли себе даже представить, как это вот люди живут вот так. То есть, у них есть свои дома, свой сад, свои деревья, у каждого отдельная своя территория с отдельным входом. Это совершенно другой образ жизни, совершенно другой какой-то стиль жизни, который абсолютно не похож на то, к чему мы привыкли, когда люди забиты, вот такие человейники, муравейники с людьми. Ощущение было очень необычное, но очень приятное. Это было очень здорово, когда мы вот это осознали, что да, здесь люди в основном живут так, и это совершенно не похоже на то, как привыкли жить мы.
Ну и, пожалуй, история от меня. Мое самое первое жилье в Австралии – это было Airbnb, пока я искала что-то более постоянное. Я снимала небольшую комнату в доме. Помимо меня в этом доме жил мужчина, который проходил сложный бракоразводный процесс, и женщина, которая владела непосредственно этим домом, и 4 ее кошки. Женщина была веган, и она усиленно пыталась сделать веганом в том числе меня и вот другого вот этого мужчину. К слову, кошки тоже были веганами. Насколько вообще это возможно, если ты кошка? Она мне в первый же вечер сказала, что в дом категорически запрещено приносить мясо. Я это правило нарушила, можно сказать, сразу же. После долгих прогулок по городу я принесла с собой домой лапшу тайскую с курицей. Кошки это, естественно, почувствовали и начали атаковать мою комнату. И я заперлась изнутри, истерично поглощала эту курицу. Ощущаю себя девятиклассницей, которая притащила бутылку пива в школьную поездку. В общем, когда, наконец, мое постоянное жилье нашлось, я с радостью покинула тот дом, но признаюсь, что вспоминаю эту женщину исключительно с теплом, так как она дала мне мой первый дом в Австралии и относилась ко мне как к дочери. И спустя некоторое время даже помогла мне с небольшой подработкой. Но веганом, правда, я так и не стала. Вот такие разные впечатления от разных эмигрантов. Мы будем рады, если вы поделитесь своими историями. Оставляйте комментарии к этому подкасту у нас на Фейсбуке. А сегодня мы благодарим Анну, Игоря, Нину, Филиппа, Лену и Антона за то, что поделились своими историями. С вами был подкаст SBS Russian и друг всех кошек-веганов Лера Швец.
Спасибо большое другу всех кошек-веганов Лере Швец. Очень веселые и интересные истории. Делитесь, да, я очень люблю, когда вы рассказываете, когда пишете нам о чем-либо и о своих впечатлениях от нашей работы, и о своих пожеланиях, и, конечно же, отвечаете на вопросы, которые мы вам здесь задаем. Это всегда очень приятно. Найти наши контакты можно на нашем сайте или пишите нам прямо на страничку на нашем Фейсбуке. Тоже обязательно всем ответим, все прочитаем. Ну что ж, я радостно объявляю вам о том, что в этом году состоится русский кинофестиваль, которого многие из вас ждали и многие, наверное, сомневались, пройдет, не пройдет, удастся ли со всеми этими постоянными ограничениями его провести. И вот, наконец-то, пришла новость, что да, точно будет, пройдет он сразу в нескольких городах. Итак, в Сиднее будет проходить в Event Cinemas на Джордж-стрит с 9 по 12 декабря. В программе будут 6 фильмов. Это «Холоп», «Иван Денисович», «На острие», «Пальма», «Доктор Лиза» и «Дело». В Брисбене. Event Cinema Brisbane Myer Centre 12 декабря. 2 фильма «Холоп» и «Пальма». В Перте. Event Cinema Иннаулу 12 декабря. 1 фильм «Пальма». В Мельбурне. Cinema Nova Carlton 17 по 19 декабря будут идти 3 фильма «Холоп», «Доктор Лиза» и «Дело». Информация появится совсем скоро. Билеты поступят в продажу уже 22 ноября. А мы обязательно расскажем вам об этом максимально подробно, потому что моя коллега Виктория Станкеева уже запланировала записать интервью с одним из главных лиц этого фестиваля, организатором, господином Максимовым. Будем ждать его на следующей неделе. Обязательно с вами всеми подробностями поделимся. И еще одно объявление хочу вам зачитать, и касается оно экскурсии. В Перте на русском языке пройдет экскурсия по выставке портретной живописи The Lester Prize 2021, и будут идти экскурсии целых 2 дня. Это 21 ноября, воскресенье, в 11:00, и 22 ноября, в понедельник, тоже в 11:00. Пройдет это все по адресу Art Gallery of Western Australia, Perth Cultural Centre, вход бесплатный. Итак, Lester Prize – это один из ведущих конкурсов портретной живописи в Австралии. В этом году было предъявлено рекордное за 14 лет существования конкурса число заявок – 750 художников их сделали, портретистов со всего континента. Они направили жюри свои работы. Судьям предстоит непростой выбор. Из 750 работ им пришлось выбрать 40 финалистов. И итогом стала выставка работ невероятных как в техническом исполнении, так и в своем содержании. Увидеть лицо современной Австралии на полотнах австралийских художников можно в арт-галерее Западной Австралии до 29 ноября 2021 года. Экскурсии на русском языке, я еще раз повторюсь, пройдут 21 и 22 ноября в 11 часов утра. Так что все любители искусства из Перта, пожалуйста, присоединяйтесь, или, может быть, кто-то собирается в путешествие в Перт. Говорят, что скоро будет можно путешествовать уже по всей Австралии совершенно спокойно. Ну что ж, наша программа на этом подходит к концу. Я зачитаю вам главные новости к этому часу. В Виктории значительно снизилось число активных случаев коронавируса. Суд присяжных в США оправдал Кайла Риттерхауса, который убил 2 и ранил 1 человека на акции протеста в прошлом году. И ночью наблюдалось самое продолжительное частичное лунное затмение за 1000 лет. Вот такие сегодня были главные новости. Я на этом с вами прощаюсь. Меня зовут Ирина Бурмистрова. Была очень рада и благодарна всем, кто подключился сегодня к прямому прямому эфиру, а также тем, кто слушает нас в записи. Пожалуйста, не забывайте, что в понедельник мы услышимся с вами снова в 12 часов.
Поставьте лайк, поделитесь, комментируйте. SBS Russian в Фейсбуке.